Здравствуйте. Завтра мы продолжаем Дав Айоми Псохим Дав Пейхет Омуд Алев. После того, что Гемора привела ряд объяснений по поводу того, почему еврейский народ был изгнан именно в Вавилон, и последнее объяснение было объяснение Улы, что в Вавилон были изгнаны, потому что там есть хорошие, в том числе финики, и это позволит спокойно сидеть и заниматься Торой. Гемора рассказывает историю, которая произошла с Улой именно в Вавилоне. Рассказывает Гемора. Ула и Клопумбендита. Ула оказался в городе Помбедита. Криволей тирана де Тамрой. Дали ему тирана де Тамрой. Тиран это корзина, Тамрой это финики. Корзину финики дали ему поесть. Омрлеу кама киганный безуза. Омрлей тлат безуза. Он спросил их, Омрлеу спросил их, кама киганный безуза. Сколько таких можно купить за зуз? Сколько таких корзин за зуз можно купить? Омрулей, то есть зусты небольшие деньги. Омрулей сказали ему, тлата безуза, три за один зуст. За один зуст можно купить три таких корзины. Окей. Говорит Гемара, говорит Ула, поел финики и потом дал свою реакцию на это состояние. Омар, мале цана дедувша безуза убавлоило аски беурайсы? Он сказал, мале цана дедувша целой корзины фиников безуза за один зуст, такая дешевая пища. В Бавлоило, Аски, Беурайсы, те, кто живут в Вавилоне, вавилоняне, имеется в виду евреи, которые живут в Вавилоне, Ло, Аски, Беурайсы, не учат то, это не порядок. Если такая дешевая жизнь, то надо не так дорого стоит прокормить себя, не так много надо работать, надо заниматься Торой. Говорит Гемара, рассказывает нам Гемара, Белейла Цааругу. Ночью Балайла Цааругу. Было ему от слова цаар, страдание. Эти финики, которые он поел, причинили ему страдание. Какая-то развивается болезнь из-за того, что он их поел, и, соответственно, он страдал ночью. Тогда он сказал, Омар сказал, моле цана сама демута безуза. Целую корзину, скажем так, не то что эликсира жизни, а антоним, эликсира смерти, да, того, что может убить. Какого-то яда здесь продают за один зуз. Бобовль в Вавилоне. Убавляй аски буйрайсы. При всем при этом они учат Тору, так это хорошо. То есть он поменял свое суждение не в сторону негатива, а в сторону позитива, что здесь есть такие моменты, которые могут быть неприятными. При всем при этом в Вавилоне сидят и учат Тору. Продолжает Гемара еще один кусочек, который касается Агады. Говорит Гемара. Вома Раби Лазар, еще одно высказывание Раби Лазар. Если вы же, в том числе высказывание по поводу того, что евреи были изгнаны именно в Вавилон, оно относится к устам, их сказал, это высказывание было сказано Раби Лазаром, Гемара приводит еще одно высказывание Раби Лазара. Майдех тиф, вегалху хамим рабим, веомру леху венале эль харашем эль бейс элукей Яков. Написано в пасуке «Валху», «Майдахтив», что значит написано? «И пойдут многие народы и скажут, давайте поднимемся в горе Всевышнего к, доме к дому Бога Якова». То есть гора Всевышнего, пророчество про конец дней, когда все народы соберутся приблизиться к Всевышнему, они скажут, поднимемся вместе на гору Всевышнего в дом Бога Якова. Упомянут здесь именно Яков. Говорит Гемара. Элокей Яков вело элокей Авраам ва Ицхак. Написано Элокей Яков, Бог дома Якова, вело элокей Авраам ва Ицхак, и не Бог Авраам и Яков. Это неправильно. Почему подчеркнуто именно Яков? Понятно, что Всевышний Бог, как всегда написано, Элокей Авраам, вело Ицхак, вело Яков. Да, Бог Авраама, Ицхака и Якова. Почему здесь подчеркнуто именно Яков? Эло, локе Авроом шековцу в бой гар, шенеймар ашер еомар гайом бегар ашем ерае. Велоки Ицхак, шикосу бесоды, шинеймар вейце Ицхок ласуох бесоды. Элоки Яков, шикору байс, шинеймар вейкра эсшем гамаком гагу бейс эль. Говорит Гемара. Почему-то Яков? Потому что не как Авраам, декату бу написано про Авраама бегар. Написано там слово гора. Когда у Авраама есть описание событий, которые произошли на горе Мурия, храмовая гора. Какие события произошли с Авраамом на храмовой горе? Произошло событие, которое называется Акедас Ицхак, жертвоприношение Ицхака. Написано, что это было бегара Мурия. На храмовой горе та самая гора. И написано в Торе, там написано, что это Всевышний, Авраам назвал это место гора Всевышнего. Как написано, Шенеймар, Ашер Йоумер Айом, как говорили, как сказано сегодня, как будет называться это место, бегар Ашем Йер на горе Всевышнего покажется, то есть это место называется гора Всевышнего. Волока Ицхок, и не как Ицхак, который тоже было событие, которое было в том же месте, где написано, что Ицхак пошел молиться, это молитва Минха. Написано, что это было Бесаде в поле, это то же самое место, та же самая гора Мурия, храмовая гора. Катву было написано про нее в у Ицхака, то есть когда Тора рассказывает про то, что произошло с Ицхаком, про эта самая гора называется поле, Катувбо Саде, это называется полем, Шенемер, как сказано, «Ваяйца Ицхок ласуах бесоды», и вышел Ицхак говорить, если говорится Всевышним, молиться в поле. Это написано, у Авраама это гора, у Ицхака это поле, Элабу Яков, это у Якова Шекаро Убайса. Про Якова написано, что он назвал это место домом. Шенеймар, Вейкра Эсшем Хамаком Ау Бейскель. Как сказано, и назвал это место дом Бога. Та же самая храмовая гора, та же самая гора Мурия, ее Яков назвал дом Всевышнего. Поэтому, когда в пасуке написано Эль Бейс Элукей и Яков к дому, к дому Бога Якова, потому что дом это называет, домом это место называет именно Яков. Еще одно высказывание, говорит Гемара, Омар Раби Йоханан, Годоль кибуц галуиска йом шени в рубу шамаем ворот, шенеймар. В нигбуц убне Иуду в Дейсуэль, Яхудов и Шамулаем Ройш, Эхот в Оломина Ороцки, Годоль йом Израиль. Вектив, в Иер, в Иебойкер, йом Эхат. Написано так. Говорит Раби Йоханан, Годоль, велик, кибуц галуиот, собрание изгнанников, велико собрание изгнанников, которое будет в конце дней по приходу Машиха, велико собрание изгнанников, кьем шенивробо, как тот день, то есть значимость этого дня собрания изгнанников, оно значим, этот день значим, как день шенивробо шамаем варец, как день, когда были сотворены шамаем варец, небо и земля. Где мы это видим? Как сказано, шенеймар. Выник бецу, бне Иуда, и собрали сыновья Иуды, бне Исруэль, сыновья Израиля, то есть все колены Иуды, и которые относятся к понятию сыновья Иуды, и все остальные сыновья Израиля, яхда все вместе, самула им рош, и поставить себе кого-то во главе, рош эхот одного человека во главе, в олу минарцы поднимутся из земли, имеется в виду из тех земель, где они находятся в изгнании, и все поднимутся вместе в то место, куда придут в землю Израиля, это будет собрание изгнанников в конце дней. Написано «Кигадоль йом Израиль», «Велик день Израиль». День Израиль, к таргум переводит на арамейский язык, «день собрания», то есть «велик день собрания изгнанников». Этот «велик день» написано, что это определено как некий особенный день. Как мы видим, что этот день значим как день творения небес и земли. В «Эктив» и написано «Ваэрэ ваэбойкер», «был день и было утро», «йом эхат», «день один» или «день первый». По крайней мере, мы видим, что слово «день» подчеркнутая особенность дня в контексте собрания изгнанников и в контексте творения неба и земли. Значит, величие этих дней, значимость этих дней, их можно сравнять, приравнять одно к другому. Знаешь, что немножко добавить? Выше мы видели, что имя Израиль, как имя, данное одному из детей пророков Илиши, по крайней мере, то, что он пережил в пророческом видении, одному из детей пророков Илиши было дано имя Израиль. Там Гемара пояснила, комментаторы пояснили, мы приводили это, что Израиль это как будто рассеяние, как-то как сеятель рассеивает свои саженцы, так и Всевышний рассеял народ Израиля. А здесь имя, слово Израиль, оно наоборот трактуется в контексте собрания изгнанников. Это ответ на это, как, может быть, на первый взгляд противоречие, написано в Геморе выше. Когда Гемора выше привела, что даже когда Всевышний гневается, он уже упоминает милосердие, то есть в любом гневе и в любом, так сказать, наказании в корне уже заложен позитив и заложено в корне то самое исправление, то самое благословение, которое Всевышний даст. Поэтому даже когда он рассеивал нас, там в корне уже было заложено, наоборот, собрание изгнанников. Поэтому тем же самым словом можно обозначить и рассеяние, и собрание, потому что корень всего и доброта Всевышнего, который присутствует даже в изгнании, присутствует потом проявленная реалия в, наоборот, собрания изгнанников. Окей. Здесь заканчивается, завершается на этом этапе часть, которая касается Агадот, то есть часть, которая не касается законов, написанных в Мишне. И Гемора переходит дальше разбирать по порядку законы, написанные в Мишне. Написано в Мишне следующей фразой. Ятом шешахату алаф апотропин. Написано, что ятом – это сирота, для которого пасхальную жертву зарезали два его опекуна, написано, что он может есть из любой из этих жертв. Говорим, шмат мины, можно слышать отсюда ешь брейра, то, что было выше. Ешь брейра, то есть так, как хотя на момент шхиты непонятно было, какая жертва к нему относится. Когда он потом решил, то есть было лобарур, не было ясным на момент шхиты, какая жертва действительно к этому человеку, к этому ребенку она будет относиться или первого апотропоса опекуна, или второго опекуна. При этом мы видим, что по факту он может есть или эту жертву, или эту. Значит, когда он решил, какая жертва для него, и на заднем числом выясняется, что это стало ясным. Это называется ешберра, акт шхиты, в момент которого должно быть ясно, чья это жертва, хотя на момент шхиты это было неясно, оно выяснится и станет ясным задним числом, когда ребенок решит, какая жертва ему может подходить больше. Значит, мы видим, что есть понятие брера, то есть можно делать некий акт, который непонятен, нет у него брерут, нет ясности ситуации, которая должна быть, чтобы этот акт был законным, мы говорим, что это может проясниться задним числом, когда станет ясно то, что должно быть. Говорит, Гемара, это не доказательство. Почему? Омара Абизейра се любейт миколь маком. Написано в Торе, которая пишет в книге Шмот, описано, как делается пасхальная жертва, там написано се лебайт. Се лебайт, это се, это козленок. Ягненок, простите, ле байт. Для дома. Что мы отсюда для дома, миколь маком, в любом случае, отсюда учится, что тот, кто хозяин дома, в данном случае это опекун по отношению к сироте, он имеет право даже без решения опекуемых зарезать для них пасхальную жертву. Поэтому апотропус, опекун, может даже без решения, не спрашивая того, для кого он режет, зарезать жертву для него, и эта шхита имеет силу, как будто действительно он был уже назначен и прикреплен к этой жертве, это учится из пасука. Поэтому здесь нет доказательства, что есть понятие бейра. Нет доказательства, что те вещи, которые должны быть ясны, можно эту ясность проявить задним числом через какое-то время. Это просто отдельный пасук, который разрешает резать жертву, даже не спрашивая того, для кого режут. Когда мы говорим про опекуна и опекуемого, дальше Гемора приведет барайты, две барайты, которые будут говорить по поводу того, где граница вот этого закона, что можно зарезать пасхальную жертву, не спрашивая человека, для которого эта жертва делается. Говорит Гемора так. Тану рабонан. Се лебейт меламет шаадам мви вышухет аль едей бно убито актаним, ва аль едей авдо вышивхато гакнани им, бен медаатан, бен шело медаатан. Аваль, эйно шухет аль едей бно убито гакдулим, аль едей авдо вышивхато гаиврим, аль едей ишто эла медаатан. Это первый барат, переведем ее. Учили, се лебейт авод. Вот пасхальная жертва лебейт авод для дома отца, то есть хозяин дома решает за своих домочадцев. Написано, что отсюда учится. Меламед, это нас обучает. Шаадам мыви приносит вышухет, делает шхиту. Пасхальная жертва, разумеется, это контекст пасхальной жертвы. Аль-еды для своего сына, своей дочери маленьких, когда сын или дочь малолетний, может отец зарезать для них, не спрашивая их. Аль-еды авдо, валь-еды авдо, для раба. Вышивхатой своей рабыни, кнаним, не еврейских рабов, кнаанейских рабов и рабынь, можно зарезать. Бен медаатан, будь то с их согласия, бен шело медаатан, или даже без их согласия, не спрашивая их, можно для них зарезать пасхальную жертву. Это кошерно, когда речь идет про тех людей, которые находятся под опекой хозяина дома, или тем более его собственность, это маленькие дети или его рабы. Аваль продолжает брать это, однако. Эйно шухет, нельзя зарезать пасхальную жертву аль-еды для своего сына или дочери взрослых, или для своего раба или рабыни, которые еврейские рабы и рабыни, они не являются его собственностью, поэтому нельзя без их спроса зарезать для них жертву. Валидей что? Эла медаатан. Или для своей жены, которая тоже взрослая, имеет свое слово. Эла медаатан. А только с их согласия, если их спросили, они согласились. Рамки этого мы посмотрим немножко ниже. Это первая барайта. Вторая барайта. В Итане Эйдах. Есть еще одна барайта. Ло ишхот адам, ло алиды бно увито агдулим, валидей авдовы шевхато еврим, валидей ишто эла медаатан. Аваль, шохет гу алиды бно увито актаним, валидей авдовы шевхато кнааним, бен медаатан, бен шело медаатан. Переведем до сюда. Первая часть барайта. Таня Эйдах, учили еще одну барайту. Ло ишхот, не будет человек делать, резать пасхальную жертву. Ло аль-едей не для своего сына или дочери взрослых, и не для своих рабов или рабынь, еврейских рабов или рабынь. В ло аль-едей что? И не для своей жены. Эла медаатан, только с их согласия. То есть взрослые люди, которые не являются собственностью того человека, который делает пасхальную жертву, для них он не может ее сделать, как бы назначить их, прикрепить их к этой жертве, а только с их согласия. Так, аваль, однако, соответственно, вторая часть. Шухет аль-едей бно убито агдулим, зарезать для сына или дочери малолетних. Аль-едей авдовы шевхато актаним, для рабы, раба или рабыни, который кнаанейский раб и рабыня, это его собственность. Можно сделать бен медаатан, будто с их согласия, бен шело медаатан, будто без их согласия. Продолжает барайта. Векулам шешахату вешахат рабан элегем, и все, которые зарезали жертву для себя сами, взрослые дети, которые зарезали жертву для себя сами, или жена, которая сделала жертву для себя сама, вешахат рабан элегем, и для них хозяин их тоже, хозяин или отец, тоже зарезал. Написано, «Йоцим Мишель Рабан, Йоцим Мишель Ацман». Они выходят, то есть выполняют заповедь и будут есть жертву, которую зарезал их хозяин, например, если еврейские рабы или взрослые дети, то, что зарезал хозяин или отец для них, хотя они зарезали свою тоже, главным считается для них жертва, которую завез для них хозяин, в Эн Юцим не выходит, не выполняет заповедь Бешерацман своей жертвы. Хуц Минуиша, кроме жены, Шиехулалим Ход, которая может протестовать. Если она протестует, значит, она выходит и делает заповедь своей жертвой, а не той жертвы, которую для нее сделал муж. Получается, что жена может протестовать, она зарезала для себя жертву, и она может протестовать, говорит, я хочу свою, не хочу жертву мужа, а взрослые дети или еврейские рабы не могут протестовать, так получается на этом этапе, то есть они даже зарезали свою жертву, даже если зарезали свою жертву, они все равно будут выполнять заповедь в жертве своего хозяина или отца, который для них ее сделал. Говорит, да, майшна и ша, чем отличается женщина? Чем женщина более самостоятельная, чем взрослые дети или еврейские рабы? Это то же самое, она самостоятельно не больше, может быть, не меньше, но не больше, чем взрослые дети или еврейские рабы. Омар раба иша вехольды дами. Говорит раба иша, рова, простите, омар рова иша вехольды дамила. Женщины все ей подобные, то есть это исключает ситуацию про маленьких детей или нееврейских рабов. Но женщины и ей подобные, то есть взрослые дети и еврейские рабы, тоже если зарезали для себя и хотят сделать свою жертву, то, что для них сделал хозяин или отец, это не является главным, они будут выполнять заповедь для через свою жертву, а не ту, которую для них зарезал отец или хозяин. Говорит Гемара, разбирая барайту по поводу того, что значит согласны или не согласны, как это регулируется. Говорит Гемара, га гуфа кашья. Га, это барайта гуфа кашья, сама по себе, сама она кашья, она противоречива. Почему? Амарта хуцмина иша шейхула лемхот. Кроме женщины, которая может опротестовать, то есть если она протестует и говорит, я не хочу жертву мужа, а хочу жертву хозяина, тогда ее жертва, она ее жертва, мужа. Она протестует и говорит, я не хочу жертву свою, я хочу жертву свою, но не хочу жертву мужа, тогда этот протест принимается, скажем так, и она не является частью жертвы, которую для нее зарезал муж, она относится только к своей жертве. Говорит Гемара. Тама демахи, причина, что она протестовала, галомахи, навка бешель баала. Если она протестовала, тогда мы понимаем, что этот протест принимается. Если она, соответственно, не протестовала, галомах, следовательно, если она не протестовала, просто промолчала. Да, навка бешель баала, она выходит выполняет заповедь жертвы, которую зарезал для нее ее муж. Говорит Гемара, противоречие тому, в акта не срейша, вначале это написано не так. Вело аль еде что эла мидаатан гастом эла навки. И нельзя резать пасхальную жертву для своей жены. Эла мида атана, только с ее согласия, значит, гастама по умолчанию лонавка. И вопрос такой, с первой части Мишны следует, что если ее не спросили и зарезали для нее, просто не спросили, по умолчанию, она молчала. Мы видим, что она, эта жертва к ней относиться не будет. То есть муж режет жертву для своей жены, по умолчанию эта жертва к жене не относится. Это в первой части барайты. А во второй части барайты написано, если она протестует, вот тогда жертва мужа к ней не относится. Но по умолчанию, значит, она относится противоречие. Гемара. Май эламидатан, как понимать только ее согласие, лавды амри ин, не имеется в виду, что она, женщина или дети взрослые, то же самое, сказали да, то есть есть активное согласие. Эла бестома, только по умолчанию, бестома в простоте, то есть по умолчанию, они просто молчали, ничего не сказали, по умолчанию это уже да. Леофуки исключит ситуацию, гейхад да амри ло. Там, где они сказали, нет, мы не хотим жертву мужа отца хозяина, вот тогда именно их жертва, если они ее принесут, она будет для них основной и работающей, и ее они будут есть, выполняя заповедь, но не жертву хозяина, потому что они протестовали. То есть Гемора говорит, что по умолчанию написано, по умолчанию муж, извините, жена, взрослые дети, еврейские рабы относятся к тому, что режет для них муж, отец, хозяин, но если они протестуют активно, тогда они приносят свою жертву. Говорит Гемара, это написано не так. Вега кулам шешахату вешахат рабан элегем юцим бешель рабан дебестома ктани дебестома вектани хуцмина ишану. Это написано в кулам, все случаи. Шешахат шешахату, они зарезали для себя. Вешахат рабан элегем, и зарезал для них также хозяин, или муж, или отец. Юцим бешель рабан, они выходят в жертву чьей, чью жертву они будут есть, чья жертва к ним относится. Бешель рабан, жертва хозяина, мужа или отца. Дебестома ктани, написано это по умолчанию, они вообще ничего не говорили, они просто зарезали, и мы видим, что они молчали. Значит, молча они не соглашаются с тем, молча они соглашаются с той жертвой, которую приносит хозяин. Ну, про это написано в Иктане. Хуцмина и Шампна и Шихуалим Ход. Кроме женщины, которая может опротестовать, им объяснили, женщину, подобно женщине, взрослые дети и еврейские рабы. То есть, написано, что если зарезала, будем говорить на примере женщины, женщина зарезала жертву. и муж тоже зарезал. Все это было молча, мы никого не спрашивали, просто по факту она зарезала и муж зарезал. Она для себя, муж для нее. Написано, что в этом случае, если в этом случае женщина будет есть свою жертву. И если мы понимаем, что это все было сделано по умолчанию, мы только что сказали, что по умолчанию женщина относится к жертве, которую режет для нее муж, и это противоречие. Объясняет Гемара, омарова, кеван шишохату, эннаха михуй годуль мезе. Говорит омарова, кеван шишохату, если они зарезали для себя, эннаха михуй годуль мезе. Нет у тебя протеста больше, чем это. То есть, если женщина или взрослые дети зарезали жертву для себя, это как будто они сказали, мы не хотим жертву мужа отца хозяина, а мы хотим свою. Но если они не зарезали, они просто молчали, тогда по умолчанию они имеют отношение к той жертве, которую для них зарезал хозяин дома. Это объяснение нашей барайты, двух барайтот, которые приведены по поводу закона, как женщина и взрослые дети по умолчанию или не по умолчанию относятся к жертве, которую для них режет хозяин дома. То есть, если они просто молчат, жертва к ним относится. Если они говорят нет или режут свою жертву, тогда жертва хозяина или мужа или отца к ним не относится, они будут выполнять заповедь через свою жертву, которую они зарезали для себя. Шат Гемара. Эвет шельшней шутфим. Раб, принадлежащий двум компаньонам. Написан закон, что он не может, раб, принадлежащий двум компаньонам, не может есть ни одну из жертв, которые для него режут его хозяева. То есть он принадлежит 50% одному человеку, 50% другому человеку. Ни один из них не может создать ситуацию, что этот раб будет есть их жертву. Почему? Говорит Гемара. Рамилей рав эйно сабо, рав Нахман. Задал вопрос рав эйно сабо, обращаясь к рав Нахману. Тнан, учили. Эвид шельшной шутфим. Раб, принадлежащий двум компаньонам, лою халь мишельшнеем, не может есть жертву ни у одного из них, не может есть жертву двоих дословно, ни у одного из них. Ватани его течили, рацами зеухаль, мучили не так. Хочет есть у этого, хочет есть у этого, может решить, какая жертва будет его жертвой, на моментчике ты, по крайней мере. Говорит, я хочу взять жертву этого компаньона или другого компаньона, он сам решает, они с своей стороны готовы дать ему свои, для него зарезать жертву. Тогда получается, что это противоречие между барайтой и мишной. Омрли, отвечает ему рав Нахман, эйну сабо, вамрла патья ухма, мины в минах тестаем шмайца. Сказал ему так, эйну сабо, обращаясь к нему, звали его эйну сабо, обратился к нему, вамрла, и сказал ему такую фразу, патья ухма дословно переводится как грязный сосуд. Не имеется в виду, что он сказал, хотел сказать что-то уничижительное. Комментатор объясняет, грязный сосуд, он сказал, не грязный, а сосуд, который стал как бы черным, если так сказать, из-за износа, то есть это не уничижительное обращение, а наоборот, это швах. Это, наоборот, показал уровень этого мудреца, что настолько он много занимался, что он как бы стал черным от учебы, да, то, что называется, если так можно выразиться, черным от работы, да, почернел на работе. Поэтому он сказал ему такой эпитет не в плане оскорбить, наоборот, в плане показать его значимость. Так он сказал ему так, мины у минах, из тебя и из меня, то есть из-за тебя, из-за твоего вопроса, в именах, из-за того ответа, который сейчас я тебе дам, мы что увидим, ты ставишь майца, будет ясна эта тема. И он дает ответ. Матнитин бедекабды агадады. Барайта делокабды агадады. Матнитин, наша мишна, которая говорит, что кнаанейский раб не может, кнаанейский раб, принадлежащий двум компаньонам, не может отнести себя к жертве ни одного из них, потому что ситуация, она объяснена словами кабды агадады. Есть, ну, будем говорить, гакпада, это не то, что вражда, это не готовность сотрудничества между двумя компаньонами. То есть каждый из компаньонов не готов, чтобы его раб как-то относился к компаньону. Между ними есть, скажем так, склока какая-то, не самые хорошие отношения, есть кпейда. Кпейда – это неготовность сотрудничать, неготовность иметь хорошие отношения. В нашей мечте говорится про этот случай. Тогда что получается? Есть раб, он наполовину принадлежит одному компаньону, наполовину другому. Но он один человек. И если мы скажем, что один из компаньонов зарезал на него жертву, получается, та половина, которая принадлежит компаньону второму, то есть первый зарезал, есть половина, принадлежащая второму. Та половина этого раба, которая принадлежит второму компаньону, будет получать некое удовольствие, некую пользу от той жертвы, которую сделал первый компаньон. Говорит второй компаньон первому, я не готов, чтобы мой раб, то есть моя половина раба, как-то относилась к тому, что ты делаешь, как-то относилась к твоей жертве, каким-то образом имела отношение к той жертве, которую ты приносишь. И то же самое наоборот, если поменять местами первый и второй. Тогда получается, что этот раб упал между стульями. Он не может есть жертву ни одного из своих хозяев. У него два хозяина, у каждого 50%, например. И никакие 50%, которые принадлежат условно Мойше, не могут есть жертву, которую принес Рувен. А 50%, принадлежащие Рувену, не могут есть жертву, которую принес Мойше. Потому что Рувен и Мойше, у них склока между собой, они не готовы на такое сотрудничество. Это написано в Мишне, это наша Мишна, что этот раб не может есть ни жертву ни одного компаньона, ни другого. А Барайта, продолжает Гемара, Барайта, делокап, да-да-да, нет между ними никакой склоки, никакой вражды. И один из них режет жертву. Второй компаньон говорит, хорошо, мои 50% этого раба, я согласен, чтобы он ел жертву, которую ты ему предоставил. Соответственно, он может есть или у первого компаньона, или у второго, и нет противоречия между Мишной и Барайтой. Здесь мы сейчас остановимся. Следующий кусок, он заходит довольно хорошо на следующий лист. Поэтому здесь мы остановимся. На этом этапе спасибо за внимание. Всего хорошего, до встречи.